Прямо время свободы. У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Увеличение числа бедных людей в России. Приговор в Беларуси журналисту польской газеты. Начало многомесячной спецоперации в Чечне. Скандал вокруг продажи Германии танков Саудовской Аравии. 200-летие провозглашения независимости Венесуэлы. Эти и другие темы в этом части нашей программы. Российское статистическое ведомство опубликовало данные о численности населения с доходами ниже прожиточного минимума в сравнении с результатами всероссийской переписи населения 2010 года. Данные за первый квартал 2011 года говорят о том, что число бедных по сравнению с тем же периодом года прошлого выросло на 2,3 миллиона человек. Подробнее о том, что повлияло на этот рост и как оценивает ситуацию эксперты, рассказывает Елена Поляковская.
По данным Росстата, в России насчитывается почти 23 миллиона бедных людей, что составляет 16% от общей численности населения. Эксперты разделились на тех, кто считает, что эти данные занижены, и тех, кто не сомневается, что цифры реально отражают картину и связаны с другими экономическими показателями. По словам главного научного сотрудника Института экономики Людмилы Ржаницыной, очевидна связь между ростом количества бедного населения и ростом цен.
Все знают, что жизнь стала труднее. А раз жизнь стала труднее и сложнее, раз у нас снизились темпы роста заработной платы, у нас же были годы, когда 2008-2009 годы, когда у нас очень высоко росла заработная плата. А у нас, кстати, основные бедные, как ни странно, это люди с заработной платой. Экономические бедные, так называемые. Если у вас не растет зарплата, очень плохо повышается прожиточный минимум. Вот смотрите, он сейчас повышен на 6,5% всего лишь. 1 июня. Обещали там дальше поднять ставки бюджетников, но в прошлом-то году этого не сделали, в начале года этого не сделали. И получается, в этом же году, в 2011 году, не так здорово прибавили пенсии, как прибавили в прошлых годах. Там были очень высокие темпы роста пенсии, сейчас они значительно скромнее. Получается, что люди стали жить хуже.
С Людмилой Ржаницыной согласен и директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов. По его мнению, рост числа бедных во многом объясняется ростом цен на продовольственные товары и услуги.
Социальная статистика сейчас, в принципе, правильно уловила тенденцию. Почему? Потому что это подтверждается и другими макроэкономическими и просто экономическими показателями. Но давайте посмотрим реально, что происходит. При сравнительно умеренном индексе потребительских цен за прошедший год, ну вот последние данные, которые обнародовал Росстат в мае 2011 года, по сравнению с маем 2010 года, инфляция в России не превысила 10%. Но это очень сильно дифференцировалось по группам потребительских товаров. Подорожали товары продовольственной группы. Рост составил почти 13,5%. А что это значит? Мы прекрасно знаем, что сравнительно низкодоходные группы населения тратят на питание все больше и больше. Это значит, в первую очередь, ухудшение структуры потребительской корзины российского населения.
Большинство экспертов говорят, что данные Росстата показывают тенденцию. Однако директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич не видит в опубликованных показателях ничего сенсационного и призывает не обращать внимания на статистический шум.
Это всегда происходит, это циклический процесс. Не обращайте на это внимания. Каждый год в первом квартале уровень бедности формально растет, потому что он рассчитывается от среднедушевого дохода. В первом квартале есть провальный январь, когда зарплаты почти на четверть ниже декабря, потому что все бонусы и премии выплатили в декабре. Поэтому каждый год этот показатель в первом квартале растет. Смотрите среднегодовой показатель и не работайте с квартальными. Тогда и доходы у нас по отношению к четвертому кварталу падают, извините, на 15-20%. Это называется цикличность, сезонность, если правильно говорить.
В оценке сезонных данных с Натальей Зубаревич согласен и директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов. Эксперт подтверждает, что показатели зависят от полугодовых пиков выплат.
В России так устроен календарь хозяйственного года, назовем это так, что у нас, да, есть действительно абсолютный пик выплат в декабре месяце. Есть достаточно серьезный ярко выраженный пик выплат тоже в конце первого полугодия, это июнь. И есть более сглаженные пики, это как раз конец первого квартала, март месяц, и конец, соответственно, третьего квартала, это у нас сентябрь. И поэтому вот эта модель охватывает все, без исключения категории населения, будь то какие-то средние классы, будь то бедные, будь то богатые. И поэтому говорить о том, что что-то серьезно изменилось, нет. Кроме того, вот та статистика, о которой я вам говорил, это действительно статистика майская. Более того, я вам еще могу сказать, что влияет резко на бедность, то, что опережающими темпами, как всегда, дорожают самые ходовые, скажем так, продукты питания, которые популярны у низкодоходных семей.
Эксперты отмечают, что на статистические данные о количестве бедных людей повлияло замораживание минимального размера оплаты труда и социальных пособий. Часть экспертов считает, что, несмотря на обозначенный рост количества бедного населения, опубликованные Росстатом цифры, тем не менее, занижены. Доктор экономических наук Людмила Ржаницына говорит, что, скорее всего, бедных людей в России значительно больше, чем это указано в данных Росстата.
Нужно понимать, в каком поле работаешь. Если работаешь в поле официальной статистики, приходится признавать эту официальную статистику. Если делаешь какие-то специальные исследования, когда выдвигаешь другие критерии, у вас получатся другие результаты. Масса экспертов говорит о том, что у нас гораздо больше бед. Нам с вами важно одно. Люди в официальной статистике – это всего лишь расчет. Это же не учет. Учета такого, чтобы мы могли поголовно выставить бедных и сказать, вот в ряду вот их столько-то, вы же понимаете, этого нет. Поэтому то, и другое, и третье все равно какие-то оценки. Нам важна тенденция. Почему я всегда соглашаюсь работать на официальных данных? Потому что для меня очень важна тенденция. То есть пусть люди занизили, когда в прошлом году считали бедных, они занизили, когда считают бедных, предположим, в этом году, но если на том поле, которым они работают, и пусть даже они достаточно скромно учитывают этих бедных, достаточно условно, все-таки происходит рост, это не более показательно, чем даже иметь в виду те расчеты экспертов, которые говорят о высокой бедности. Ведь окажется так, что когда люди говорят, что у нас 40% бедных, 50% бедных, 80% бедных, вот этого роста по существу бедности не увидишь. Там внутри этой большой бедности не видно, где же сосредоточилась самая бедность. Понимаете, какие изменения в пределах этой большой бедности произошли. Так что я думаю, что надо проверить в данном случае Росстата, исходя из тенденции.
В июньском докладе по экономике России Всемирный банк ухудшил свой прогноз по темпам сокращения доли бедного населения. По их подсчетам, в 2011 году уровень бедности сократится лишь до 12,4% против ранее прогнозировавшихся 11,2%. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Результаты экспертизы Совета по правам человека при президенте России по делу юриста Сергея Магнитского совпадают с выводами Следственного комитета, сообщил председатель Совета Михаил Федотов, представляя главе государства Дмитрию Медведеву доклад по этому вопросу. Члены Совета Федерации России поддержали кандидатуру Валентины Матвиенко на пост спикера Верхней Палаты Парламента. Корреспондент польского издания газеты «Выборча», гражданин Беларуси Анджей Почобут, обвиняемый в оскорблении президента Александра Лукашенко, приговорен к 3 годам лишения свободы с отсрочкой. В Сирии правительственные войска окружили город Хама, где продолжаются массовые выступления оппозиции. В Афинах группа испанских активистов ворвалась сегодня в посольство Испании в Греции, требуя от властей своей страны способствовать отправке в сектор Газа так называемой флотилии свободы. Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шара. И некоторые темы программы. В Страсбурге сегодня проходит концерт «Музыка свободы» в защиту прав человека в России. В Чечне и Ингушетии начинается многомесячная операция против северокавказского вооруженного подполья. Правозащитники передали Дмитрию Медведеву доклад по делу о смерти юриста Сергея Магнитского. В Венесуэле празднуют 200-летие провозглашения независимости. Программа «Время свободы», итоговый выпуск, 20 часов по московскому времени. В Белоруссии, в городе Гродно, сегодня был осужден белорусский журналист, активист Союза поляков Андрей Почобут, корреспондент польской газеты «Выборчи», был признан виновным в клевете на президента Беларуси Александра Лукашенко и получил 3 года лишения свободы с отсрочкой на 2 года. Журналист был освобожден из-под стражи и встречен овацией собравшихся у здания суда, рассказывает Виталий Цыганков.
Судебный процесс над активистами, признанным властями Союза поляков, в суде Ленинского района Гродно был закрытым. О том, что происходило во время слушаний, родным и коллегам Почобута, собравшимся возле здания суда, рассказывали его адвокаты. Родственников Андрея Почобута, всего 7 человек, впустили в здание суда только один раз – заслушать оглашение приговора. Последнее слово Андрея Почобута длилось меньше минуты. Корреспондент польской газеты «Выборчи» заявил, что не признает ни своей вины, ни этот суд. Почобут обвинялся по 2 статьям Уголовного кодекса – оскорбление президента Белоруссии и клевета в отношении президента. Максимальное наказание по 1 статье – 4 года лишения свободы, по 2 – 2 года. Прокурор Александр Южик 24 июня попросил суд приговорить журналиста к лишению свободы на 3 года в колонии общего режима. В результате суд оправдал его по статье об оскорблении и признал виновным по статье о клевете на президента Белоруссии. Судья Виталий Лицко приговорил журналиста к 3 годам лишения свободы со срочкой исполнения приговора на 2 года. После освобождения Почобут заявил, что не считает себя виновным и будет обжаловать приговор. Журналист сообщил собравшимся, что клевету суд увидел в том, что в своих публикациях он называл Лукашенко диктатором. Почобут заявляет, что не допускал оскорблений белорусского президента. «В моих публикациях содержится критика Лукашенко, но мои публикации оскорблений не содержат», – заявляет журналист. Сегодня около здания суда собрались свыше 100 человек, которые выражали свою солидарность с Почобутом. Сотрудники спецслужб в штатском препятствовали журналистам совершать фотоснимки. Корреспондент Associated Press остался с синяками на руках. Политик Виктор Ивашкевич был осужден в 2002 году на 2 года ограничения свободы, так называемая химия, за оскорбление и клевету на президента, за публикацию в газете «Рабочий» под заголовком «Вор должен сидеть в тюрьме» про коррупцию в белорусском руководстве. Ивашкевич считает, что достаточно мягкий приговор Почобуту не может свидетельствовать об ослаблении репрессий белорусского режима.
Я думаю, что не посадили в тюрьму в связи с тем, что не хотят увеличения количества тех, кто считается политзаключенными. В то же время приговор дает возможность держать на крючке человека и всячески его ограничить реальную свободу и держать под угрозой в любой момент применить тюремное заключение. Это такие игры, которые, в принципе, никаким образом нельзя рассматривать как ослабление репрессий со стороны режима. Такие нюансы игры, а в принципе направление на ужесточение репрессий против демократической ответственности журналистов в том числе, эта тенденция остается.
Полного освобождения Андрея Почобута требуют белорусские международные правозащитные и журналистские организации, а также руководство Польши, Евросоюза и США. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским новостям. В Чечне начинается 5-месячная операция по масштабному преследованию боевиков. Сотрудники правоохранительных органов республики до 30 ноября будут прочесывать 3 района. Ни эксперты, ни правозащитники пока не знают подробности операции. Тему продолжит Павел Куравский.
День начала поисковых и ликвидационных мероприятий – 5 июля. Запланированная дата окончания – 30 ноября. Об этом агентству «Интерфакс-Юг» стало известно из источников в силовых структурах Северокавказского федерального округа. В 3 районах Чечни – Шатойском, Урус-Мартановском и Ачхой-Мартановском – полицейские подразделения МВД республики совместно с военными будут разыскивать представителей вооруженного подполья. В эти районы МВД направит дополнительные силы подразделений полиции – будут проведены всеобщие паспортные проверки. Гражданским организациям пока мало что известно об этой операции, говорит председатель Российского конгресса народов Кавказа Асланбек Паскачев.
По информации, которую официальные лица давали, там немного осталось боевиков. Они больше, судя по всему, переместились в другие соседние регионы. Ну и, видимо, хотят завершить там, чтобы вообще никого не осталось. Единственное, что хотим мира, и все.
Руководитель Международного комитета по проблемам Северного Кавказа Руслан Кутаев не придает большого значения заявлению МВД Чечни о важности новой операции.
Подобные заявления о том, что начинаются крупномасштабные операции, периодически повторяются. И поэтому я отношусь к этому весьма и весьма скептически. История 10 лет последних свидетельствует о том, что на самом высочайшем уровне, начиная от бытности президента Путина и заканчивая силовыми министрами, руководителями, как ФСБ, так и МВД, они делали очень громкие заявления, и всегда почему-то и не было ни одного раза, чтобы то, что они там, как правило, объявляли, заканчивалось результативно. И поэтому, когда кто-то делает очередное громкое заявление, мне кажется, что это связано с очередной, с какой-то аттестацией, с очередным назначением или еще что-то, вот какие-то организационные дела при этого ведомства и не более.
Бывший председатель Верховного Совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов отмечает, что ситуацию в Чечне нельзя рассматривать вне общего кавказского контекста.
Конечно, президент Чечни, он многое сделал вместе со своими людьми, вот как раз вот этот правоохранительным блоком для того, чтобы, в общем, так вот решить эту проблему принципиально. Последние вот несколько лет, вот 2-3 года, по крайней мере, конечно, Чечня представляет собой наименее опасную, а, скорее всего, более безопасную зону на всем Северном Кавказе. Но дело в том, что там же нет крепостей на границе между республиками. Конечно, вот эти боевые, вот эти отряды, боевики, они эмигрируют. Там где-то надавят, там Ингушетии, они мигрируют в другие регионы, где-то там надавят, они и так вот часть оставшихся живых переходит там в другие границы. Может быть, они ущерб-то не такой уж и причиняют, но само появление их на территории, конечно, негативно сказывается на населении, прежде всего, на обстановке.
Сколько в Чечне реально действующих боевиков и необходима ли для их поиска 5-месячная операция? На этот вопрос отвечает заместитель главы Московского бюро Human Rights Watch Татьяна Лакшина.
Это очень серьезный срок. Это ситуация, ну, необычная, я бы сказала, беспрецедентная с тех пор, как общая контртеррористическая операция в Чеченской Республике была отменена. Число боевиков, которые сейчас действуют в Чеченской Республике, мне неизвестно. И более того, оно не только мне неизвестно, оно никому неизвестно. Называются разные цифры, разными официальными лицами. Федеральная служба безопасности ссылалась на несколько сотен, скажем, боевиков. А вот господин Кадыров уже который год непрерывно настаивает на том, что их всего несколько десятков. При том, что эта операция проводится по его инициативе, я бы сказала, что достаточно сомнительно организовывать столь серьезную масштабную операцию, если действительно боевиков вот буквально несколько десятков. Просто цель не оправдывает средства.
В горно-лесистой местности Грозненского района Чеченской Республики также введен режим контртеррористической операции. Как заявили источники в силовых структурах Чечни, в этом районе скрывается группа боевиков, которая готовит серию террористических актов. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свобода». В Германии разгорается скандал, связанный с предполагаемой продажей танков Саудовской Аравии. По информации немецких средств массовой информации, Саудовская Аравия купит у ФРГ 200 танков «Леопард». Заключение сделки может принести крупнейшую прибыль немецким компаниям «Краус Мафии Вегман» Rheinmetall, производящим боевую технику. Правительство ФРГ пока никак не комментирует сообщение о продаже танков, а оппозиционные партии «Социал-демократы» и «Зеленые» выражают возмущение в связи с предполагаемой продажей. В начале 80-х годов прошлого века правительство ФРГ во главе с Гельмутом Колем отказалось от продажи танков Саудовской Аравии, посчитав, что это может представлять опасность для Израиля, сообщает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
Представители партий, входящих в правящую коалицию, дают уклончивые комментарии по поводу возможной сделки. Вот что сказал христианский демократ, член комиссии Бундестага по внешнеполитическим вопросам Йоахим Хёрстер. Мне известно об этой сделке столько же, сколько известно общественности. Совет безопасности ФРГ, принимающий решение по данному вопросу, проводит свои заседания тайно. Дискуссии, которые там ведутся, не выносятся на суд общественности. Я не присутствовал на заседании Совета безопасности, поэтому приходится только догадываться о том, какое решение было принято. Предположу, что танки могут быть проданы в Саудовскую Аравию. И это решение правительства Германии наверняка будет негативно воспринято в Израиле, власти которого в прошлом неоднократно отрицательно реагировали на заключение подобных сделок. Однако сегодня геополитическая обстановка на Ближнем Востоке такова, что власти Израиля никак не комментируют сообщения о возможной продаже танков в Саудовской Аравии. Йоахим Хёрстер считает, что возможную продажу танков Саудовской Аравии не стоит рассматривать в контексте так называемой «арабской весны». Такая обеспокоенность была бы оправдана, если бы сделку не сопровождали дополнительные договоренности, подобные тем, которые в рамках военного сотрудничества Германия заключила с Турцией. Конечно, Саудовская Аравия – это не Турция, однако до настоящего времени власти Саудовской Аравии выполняли заключенные с Германией договоренности. И пока нет оснований предполагать, что наши танки могут быть использованы против мирного населения. Кроме того, решение по столь щепетильному вопросу, как продажа вооружения Саудовской Аравии, вероятно, принимается правительством и Советом Безопасности ФРГ не в одностороннем порядке и не без консультаций США и другими военными союзниками Германии. По мнению Йоахима Хёрстера, решение немецких властей продать танки Саудовской Аравии носит скорее политический, чем финансовый характер. Я думаю, что основной причиной заключения этой сделки является ситуация на Ближнем Востоке, а именно растущие ядерные амбиции Ирана. Во многих арабских странах считают, что Иран, который постоянно вооружается, представляет для них серьезную опасность. Но это вовсе не означает, что я уже целиком и полностью одобряю эту сделку. Что-то более конкретное можно будет сказать, когда станут известны все детали соглашения. Но я уверен, что в итоге власти Германии примут взвешенное решение с учетом мнения союзников. В связи с сообщениями в средствах массовой информации о возможной продаже танков в Саудовской Аравии с резкой критикой в адрес правительства ФРГ выступила парламентская оппозиция «Социал-демократы и зеленые», говорит председатель фракции «Зеленых» в Бундестаге Юрген Третин. До сих пор в Германии действовал межпартийный принцип не поставлять оружие в нестабильные регионы, в страны, где идут войны. Если правительство пошло на сделку с Саудовской Аравией, то оно, безусловно, нарушило этот принцип. Ведь власти этой страны уже были замечены в подавлении демократического движения в Бахрейне. Вызывает полное удивление, что Совет Безопасности Германии рассматривает вопрос о продаже танков в стране, где царит диктатура, как раз в то самое время, когда жители многих арабских стран борются за свои права и свободы. Один из лидеров другой оппозиционной партии, социал-демократов, Андрей Аналес, также заявила, что продажа танков Саудовской Аравии не имеет ничего общего с внешней политикой, которая базируется на демократических ценностях. Стала звучать критика в адрес правительства ФРГ и со стороны некоторых политиков, представляющих правящую коалицию. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Результаты экспертизы Совета по правам человека при президенте России по делу юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО, совпадают с выводами Следственного комитета, сообщил председатель Совета Михаил Федотов, представляя президенту Дмитрию Медведеву доклад по этому вопросу. Накануне Следственный комитет заявил, что Магнитский умер из-за неоказания медицинской помощи и пообещал привлечь к уголовной ответственности медицинский персонал изолятора. Члены Совета Федерации России поддержали кандидатуру Валентины Матвиенко на пост спикера Верхней палаты парламента. Губернатор Петербурга провела сегодня консультации с сенаторами по этому вопросу. Корреспондент польского издания газеты «Выборча», гражданин Беларуси Анджей Почобут, обвиняемый в оскорблении президента Александра Лукашенко, приговорен к 3 годам лишения свободы с отсрочкой и освобожден из-под стражи в зале суда. В Сирии правительственные войска окружили сегодня город Хама, где продолжаются массовые выступления оппозиции. По сообщениям очевидцев, дороги, ведущие в город, перекрыты танками. В результате крушения вертолета в Иркутской области, по данным регионального управления МЧС, погибли 2 человека, 14 человек получили ранения. Ранее сообщалось, что погибших при крушении нет. Greenpeace России просит президента Дмитрия Медведева ввести режим чрезвычайной ситуации в нескольких российских регионах в связи с лесными пожарами. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах радио «Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Тему программы мы знали Симона Маркиша. Иван Толстой сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте, Валентин.
Расскажите о Маркише.
Я-то Маркиша не знал, хотя по годам его жизни в эмиграции, в принципе, мог бы и узнать. Однажды в 88-м году он пригласил меня приехать в Женевский университет и прочитать лекцию о Владимире Набокове, которым я в то время очень увлекался, и готовил сборник «Театр» Владимира Набокова. Я был в Париже, и я был советским человеком с советскими документами. И оказалось, что вот тут-то весь камень преткновения и находится. И я об него, конечно, споткнулся. Нельзя было из второй стороны переехать в третью. Нужно было вернуться в Советский Союз и затем направляться в Женеву. Была даже придумана спецоперация, как профессор Жорж Нева посадит меня вальяжно на первое сиденье и наденет на меня галстук и провезет меня из Франции в Швейцарию на своей машине со швейцарскими номерами.
Это был бы нелегальный подвиг практически.
Это был бы нелегальный подвиг профессора Жоржа Нева. Что-то не получилось, я уж не знаю, что, к лучшему или это к худшему, но я с Симоном Маркишем тогда не познакомился. Может быть, с тем большим рвением я в этот раз готовил программу памяти этого замечательного человека и вложил, надеюсь, большую часть своей души в нее. Итак, все-таки не о себе, а о Симоне Маркише. Это был интеллектуальный гуру времен 60-х, 70-х годов в Москве и отчасти в Ленинграде. По существу не было ни одного культурного дома в те годы, где бы не стояли книги Симона Маркиша. Не столько даже его собственные произведения, его собственные тексты, потому что в то время ему издаваться было немножечко тяжело по ряду обстоятельств, и потому что он был сын расстрелянного отца, знаменитого еврейского поэта Переца Маркиша, это был известный последний сталинский большой процесс 52-го года, он входил в члены еврейского антифашистского комитета, но дело известное, не буду на нем задерживаться, и потому что вообще писать свободно и вольно на те темы, которые были близки Симону Маркишу, было довольно трудно, хотя его темами была прежде всего античность и средневековье. Но мы помним, что такое советская эпоха и писательские возможности. Я имею в виду книги, которые переводил Симон Маркиш, а перевел он, в общем, целый ряд античных первостепенной важности памятников. Прежде всего, он перевел сравнительные жизнеописания Плутарха. Он перевел, точнее, пересказал книжку «Войну Ганнибала Тита Ливия». Он переводил Апулея, Солюстия, он переводил несколько диалогов Платона, он перевел разговоры запросто Эразма Роттердамского. Словом, это был человек, который внес огромный вклад и изящнейший вклад в историю мировой культуры. И вот Симон Маркиш был обаятельнейшим человеком, вокруг которого собирались многие москвичи и ленинградцы, и когда он уехал в эмиграцию, это была огромная потеря для всех нас.
Подробнее о Симоне Маркише сегодня в 23 часа по московскому времени в программе «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Я благодарю вас, Иван, на этом. Вернемся к актуальным российским новостям. В Москве общественная организация «Федерация автовладельцев России» проводила сегодня акцию протеста против использования спецсигналов на автомобилях чиновников. Во время пикетирования 2 активиста организации были задержаны. Подробности в материале Кристины Горелик.
«Мигалки – позор России». Под таким лозунгом с сегодняшнего дня Федерация автовладельцев России начала серию одиночных пикетов против использования чиновниками спецсигналов. Одиночные пикеты не требуют согласования с муниципальными властями. Однако двоих участников акции сотрудники полиции во вторник задержали и доставили в ОВД Дорогомилова, говорит лидер Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
Задержали Андрея, задержали Орла и Сашу Роганова. Я тоже там был, он все это снимал. Они меня тоже как бы хотели задержать. Ну, так как на основании не нашли, я говорю, давайте я в другой раз приеду. У меня не последний пикет.
Задержали двоих?
Да, двоих. Мы с 8 часов до 9:20 отстояли, все автомобилисты ехали, приветствовали, даже приветствовали скорую помощь. Сотрудники милиции подошли раз, потом подошли второй, все-таки начальство сказало нас задержать. Я говорю, какие основания, они говорят, никаких для выяснения личности. Не, ну там все мирно, представились. Во-первых, они знали, что к нам никаких претензий нет, они говорят, к вам никаких претензий нет, то есть форма как бы вашего мероприятия полностью не противоречит закону, но по приказу начальства нас попросили вас задержать. Мои паспортные данные переписали и пустили, а Андрея с Александром, моих коллег, задержали в ОВД Дорогомилова.
Что значит по приказу начальства, если
нет? Вообще незаконно. Почему все не обращают внимания? Все привыкли к тому, что человека могут задержать на улице, даже несмотря на то, что он законные мероприятия проводит. Вот мы будем проводить каждый день сейчас. Мы не будем сейчас больше останавливаться. Мы прям будем меняться, призывать людей. Вы хотите участвовать? Берите плакат. Вот там говорят, пиарится ФАР. Вот берите плакат и пиарьтесь лично. Кто там будет? Там Иванов, Петров, кто угодно. Но только молчать хватит. Хватит сидеть на диване и осуждать, что люди выходят на пикет, а вы ничего этим не добьетесь. Люди приветствуют. Раз. Это сегодня 100 тысяч людей, наверное, увидели, что стоят люди-активисты. Завтра еще 100 тысяч. Это же так набирается масса, а как иначе? Нужно стоять и действительно, как бы тяжело ни было, проводить этот пикет. Потом еще будут приветствовать больше. Потом раздавать наклейки опять. Надо, чтобы люди возмущались. Но это феодализм, это реально все понимают. Единственная возможность, это вот сейчас активно проявлять свою гражданскую позицию, сигналить на перекрытиях. Ну, то есть, проявлять свое отношение ко всем вот этим вот феодалам на дороге.
По словам Сергея Канаева, юристы Федерации автовладельцев России уже составили заявление на имя начальника ГУВД города Москвы Владимира Колокольцева с требованием дать оценку действиям его подчиненных, которые во вторник пресекли одиночный пикет против преимущественного права проезда чиновников. Несмотря на сегодняшнее задержание, подобные акции, по словам Сергея Канаева, будут проходить как минимум 3 раза в неделю в разных местах Москвы. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Мировая политика». В Венесуэле 5 июля с большой помпой отмечают 200-летие провозглашения независимости. В Каракасе проходит военный парад, наблюдать за которым приглашены руководители латиноамериканских стран, полностью или отчасти разделяющие идеологию так называемой боливарианской революции. Автор этой концепции, президент Венесуэлы и яростный последователь идеи Симона Боливара Уго Чавес, находится на лечении на Кубе после перенесенной недавно операции. О юбилее Венесуэлы и ее лидере с экспертом Радио Свобода по странам Латинской Америки Александром Гостевым беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Сегодняшняя Венесуэла – это идеологизированное государство. Легко предположить, что 200-летнему юбилею страны придается огромное значение, как, впрочем, наверное, было бы и в любой другой стране. Тем не менее, для Венесуэлы, очевидно, это верно вдвойне.
Безусловно, в Венесуэле 5 июля огромный парад, очень торжественное мероприятие. Вообще, идеология режима предполагает придание огромного значения людям, которые 200 лет назад боролись за независимость Венесуэлы, тем идеалам, наверное, да, которые они проповедовали. В сегодняшней Венесуэле о независимости, о свободе, равенстве, братстве, правах человека говорится много и красиво, больше, чем в какой-либо еще из стран региона. Борьбой за независимость от Испании вначале руководил не Симон Боливар, а Франсиско де Миранда. Он в 1811 году провозгласил независимость от
испанской короны. Боливар, освободитель, подхватил знамя из-за рук этого героя, и после десятилетней войны латиноамериканцы победили. Но Боливар, правда, хотел создать одно единое латиноамериканское государство. После его смерти все это развалилось. Независимой, самостоятельной республикой Венесуэла стала в 1831 году.
Вы бывали в Каракасе? Портреты Симона Боливара на улицах венесуэльской столицы.
Это даже не портреты, это муральес. Это портреты величиной в стену небоскреба. Можно встретить на каждом шагу значки, картинки, флаги, статуэтки. Причем это не просто сувениры для туристов, потому что туристов в Венесуэле очень немного. Это идеологическая продукция. Любое предприятие, ну, начиная, собственно, от партии и кончая газетами, мелкими бензоколонками, они все носят имя или Миранды, или Симона Боливара.
Это похоже на культ Владимира Ленина в Советском Союзе?
Нет, потому что Боливар все-таки личность, она такая глубоко историческая. Можно сравнить, может быть, с культом национальных героев в других странах, не европейских.
Ататюрк в Турции, например.
Я думаю, что Боливара почитают больше. Вот с ним носятся как с иконой.
Уго Чавес эксгумировал Боливара для того, чтобы доказать что?
Для того, чтобы доказать, что его убили, а он не умер от туберкулеза. Это опять-таки было все странно и помпезно обставлено, вынос этого гроба национальными гвардейцами. Пока что-то исследуют, но результатов я не встречал. И именно при Чавесе о Боливаре стали говорить так много, и вот всему этому придается такое огромное значение. Появилось понятие боливарианской революции, боливарианизма. Это вот откровенно левое такое движение, цель которого объединить Латинскую Америку в одно государство на основе антикапитализма, капиталистических народных ценностей путем борьбы против корпораций, против Запада и построения автономной экономики региона, вот такой экономической самостоятельности.
А Чавес ставит официально такую задачу?
Это официальная идеология. И при этом, кстати, Запад и США остаются главным торговым партнером Венесуэлы, и этот принцип экспорта-импорта можно коротко определить как нефть в обмен на продовольствие и промтовары, и оборудование. До последних дней Чавес, несмотря на все обвинения на вот эту конфронтацию с Западом, твердо стоял на ногах во всех смыслах этого слова. А недавно мы увидели его бледного, похудевшего на 15 килограммов почти. Он сам признался, что ему сделали онкологическую операцию на Кубе. Непонятно, правда, какую именно, в какой стадии был рак. Это такая очень секретная информация. Понятно, что лечиться за границей ему предстоит долго. И будет удивительно, если он 5 июля хоть в каких-то торжествах примет участие, вернется. Хотя, конечно, он способен на неожиданные такие театральные ходы. Конечно, оппозиция воспрянула, она требует, чтобы Чавес ушел от власти, потому что он не может руководить страной. Зашевелились генералы. Армия – это единственная реальная сила в Венесуэле, потому что, как бывает со всеми диктаторами, вокруг самого главного идола – это выжженное политическое поле. А оппозиция, она серая, она блеклая, она не на самом деле не популярна в простом народе.
Последние годы в Латинской Америке происходит некоторый политический поворот влево, больше становится популистских лево окрашенных политических режимов, социалистической риторикой, по крайней мере. Тем не менее, континент продолжает оставаться разделенным. Известно уже, кто приедет на торжества в Венесуэлу, и удастся ли венесуэльским властям, учитывая вот эту концепцию объединения под крылом боливарианской революции всей Латинской Америки, превратить праздник в симфонию объединения континента.
Собирались приехать и кто-то с Кубы, и Никарагуа, собирался, конечно, Эва Моралес из Боливии, Альянта, президент Перу, который, в общем, во многом идеи Чавеса разделяет. Этот праздник в первую очередь превратится в милитаризованное торжество армии. Министр обороны Венесуэлы новый, очень интересная личность, это Энри Аранхель Сильва, бывший начальник генштаба, он недавно, в ноябре 2010-го, стал министром обороны, когда в одном из интервью дословно, цитата, сказал, что армия давно замужем за социалистическим национальным проектом, который возглавил Уго Чавес, и что армия не может себе представить, что в Венесуэле сменится режим и к власти придет буржуазно-демократическая оппозиция. Если это и случится, армия этого не потерпит. Этот человек, который все время шагал рядом с Чавесом в 92-м году, когда Уго Чавес попытался совершить первый неудачный военный переворот, он был тогда еще майор, а Аранхель Сильва был капитаном.
Так может, он и будет преемником?
Об этом говорится сейчас, что одна из возможных кандидатур. Это страшный, жесткий человек, ему бы быть не министром обороны, как заявляет оппозиция, а министром госбезопасности.
С экспертом Радио Свобода по странам Латинской Америки Александром Гостевым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17:45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Результаты экспертизы Совета по правам человека при президенте России по делу юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего в московском СИЗО, совпадают с выводами Следственного комитета, сообщил председатель Совета Михаил Федотов, представляя президенту Дмитрию Медведеву доклад по этому вопросу. Накануне Следственный комитет России заявил, что Магнитский умер из-за неоказания медицинской помощи и пообещал привлечь к уголовной ответственности медицинский персонал изолятора. Члены Совета Федерации России поддержали кандидатуру Валентина Матвиенко на пост спикера Верхней палаты парламента. Губернатор Петербурга провела сегодня консультации с сенаторами по этому вопросу. Корреспондент польского издания газета «Выборча», гражданин Беларуси Анджей Пачобут, обвиняемый в оскорблении президента Александра Лукашенко, приговорен к 3 годам лишения свободы с отсрочкой. Он освобожден из-под стражи в зале суда. В Сирии правительственные войска окружили город Хама, где продолжаются массовые выступления оппозиции. По сообщению очевидцев, дороги, ведущие к городу, перекрыты танками. В Иркутской области в результате крушения вертолета, по последним данным МЧС, погибли 2 человека. Еще 14 были ранены. Ранее сообщалось, что погибших при крушении нет. Greenpeace России просит президента Дмитрия Медведева ввести режим чрезвычайной ситуации в нескольких российских регионах в связи с лесными пожарами.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы» и поговорим о ситуации с лесными пожарами в России, о которых я только что упомянул в сводке новостей. Ситуация с торфяными и лесными пожарами при сохранении жаркой погоды и слабых осадках может выйти из-под контроля и привести к сильному задымлению европейской части России, заявляют активисты Greenpeace. Как заявил в интервью «Радио Свобода» руководитель противопожарного проекта в России Григорий Куксин, сегодня они намерены направить обращение к президенту с просьбой о введении режима чрезвычайной ситуации в нескольких регионах. Газета «Коммерсант» пишет, что в Шатурском районе Московской области режим чрезвычайной ситуации уже введен. Очевидцы сообщают о сильном задымлении. Подробности и комментарии в обзоре Валерии Шабаевой.
Как сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе подмосковного управления МЧС, в минувшее воскресенье на территории Подмосковья вспыхнули сразу 16 очагов природных пожаров на территории Луховицкого, Ногинского и Павлово-Посадского районов. В Орехово-Зуево и Шатуре, кроме торфяников, также горит лес. Ведомство утверждает, что все очаги возгорания были оперативно потушены, и не ликвидирован только один пожар в Павлово-Посадском районе. Однако выяснилось, что на самом деле урегулирование ситуацию пока не удается. Власти Шатурского района накануне даже запросили дополнительную помощь у области и ввели особый противопожарный режим, запрещающий въезд граждан в леса, на карьеры и к берегам рек и озер. Местным жителям и приезжим запрещено разводить костры и сжигать отходы возле домов и других строений. Как утверждают в Greenpeace России, экологи в течение последних 2 месяцев предупреждали о возгораниях, но никакие меры так и не были приняты. По словам экологов, теперь ситуация в области близка к катастрофической. Сил не хватает, чтобы потушить или хотя бы локализовать пожары. Однако и в МЧС провал подготовки к пожарам признавать отказываются и опровергают информацию о серьезном задымлении в Шатуре, Гусь-Хрустальном и Владимирской области, о котором сообщают очевидцы. Прокомментировать позицию МЧС я попросила руководителя противопожарного проекта Greenpeace России Григория Куксина.
Мне это сложно объяснить какими-то добрыми намерениями этих людей, потому что вся информация о действующих пожарах, она у МЧС есть. По крайней мере, вся информация, которая поступает в общественные организации, в частности, к нам в Greenpeace, она сразу в тот же день передается в МЧС. И все те торфяники, которые, ну вот около 15 пожаров вокруг Москвы, которые горят уже более месяца, можно было потушить на ранних стадиях до установления жаркой ветреной погоды. Сейчас ситуация действительно очень тяжелая, потому что, ну, частично именно эти горящие торфяники раздуло, и это привело к появлению новых достаточно тяжелых лесных пожаров.
Что-то сейчас можно сделать?
сделать всегда что-то можно. Просто раньше это можно было сделать с небольшими потерями, с небольшими усилиями. Сейчас это уже чрезмерные усилия и огромные потери. Сейчас местами начинают выделять достаточно большие силы и средства, по крайней мере. Например, в Гусь-Хрустальном районе сейчас, наконец, введен режим чрезвычайной ситуации. Сейчас выделены достаточно большие ресурсы со стороны МЧС. Но, к сожалению, это не очень своевременно сделано, поэтому сейчас уже очень тяжело даже совместными усилиями и природоохранных организаций МЧС взять ситуацию под контроль, тем более возникают все новые и новые пожары, а тут еще и месяцами недотушенные старые. Поэтому сделать, конечно, что-то можно. Для этого сейчас надо своевременно вот выделять большие резервы, большие ресурсы на то, чтобы это тушить, не дожидаясь, пока ситуация действительно станет катастрофической, как в прошлом году. Я думаю, что мы сегодня обратимся с этим вопросом, может быть, и к президенту нашей страны, для как можно более быстрого введения чрезвычайной ситуации межрегионального характера.
Есть надежда, что удастся избежать повторения прошлогодней ситуации?
Ну, если бы не было надежды, мы бы, наверное, не пытались это делать. Надежда, конечно, есть. Но вот уверенности уже нет. Если в начале сезона мы очень надеялись на то, что уроки прошлого года будут учтены, и, по крайней мере, сокрытие пожаров не будет, и будет достаточно такое быстрое и чуткое реагирование на ранних стадиях. Но вот, к сожалению, мы ошибались, наоборот, еще больше. Искажение информации еще больше. Попытка сделать вид, что у нас все благополучно. Ну, именно это приводит к тому, что ситуация идет по прошлогоднему сценарию.
Руководитель противопожарного проекта «Гринпис России» Григорий Куксин о горящих лесах и торфяниках в Подмосковье. Как пишет «Коммерсант», серьезно горит и Владимирская область. Координатор по лесной политике российского отделения Всемирного фонда дикой природы Николай Шмаков предупреждают, что задымление уже на пути в Москву. В районе Петушков торфяной дым настолько сильный, что мешает вести машину. Правда, 6 июля ветер может смениться и должны предположительно начаться грозы. Впрочем, замечает «Коммерсант», весной этого года в Подмосковье уже шли дожди, но на пожароопасную ситуацию это, как оказалось, не повлияло. Даже если серьезное задымление от лесных и торфяных пожаров не дойдет до Москвы, столичный воздух все равно несет угрозу здоровью москвичей, продолжает издание. В понедельник Мосэкомониторинг зафиксировал значительное превышение уровня загрязненности воздуха на северо-востоке города. Пробы показывали увеличение продуктов горения. «Коммерсант» напоминает, что подмосковные и федеральные власти потратили значительные средства на подготовку к лету этого года. В 2010 году на обводнение подмосковных торфяников выделили 300 миллионов рублей. В начале лета Минфин начал переводить Московской области запланированные на обводнение торфяников 1 миллиард 100 миллионов рублей. Губернатор Подмосковья Борис Громов дополнительно выделил 500 миллионов рублей на противопожарную технику, несколько сотен миллионов рублей на подготовку к пожару. Пожаром потратил и Рослесхоз. Однако меры эти экологи считают явно недостаточными и запоздалыми. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В завершении этого информационного часа поговорим чуть-чуть о культуре. В Петербурге отмечают День Достоевского. В прошлом году этот необычный городской праздник прошел впервые. В этом году с большим успехом во второй раз, рассказывает Татьяна Вольская.
В этом году в празднике участвовали и Государственный музей городской скульптуры, и Центральная городская детская библиотека имени Пушкина, и музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, и Исаакиевский собор, и Дом книги, и еще многие музеи, книжные магазины и кинотеатры. Везде было что-то свое, а библиотечный информационный центр по искусству устроил сразу несколько акций. Фотовыставку «Умышленный город», акцию «Безумие и творчество», которую строители назвали «Коллективная арт-рефлексия», интерактивную игру-импровизацию для виолончели под названием «Музыкальные портреты героев Достоевского», исполнитель, композитор и виолончелист Виктор Соболенко. Но все же День Достоевского, и это вполне логично, расцвел под сенью музея Достоевского в том самом доме на Кузнечном переулке, где жил писатель и где сейчас находится его мемориальная квартира. Соседние переулки превратились в уголок Петербурга второй половины XIX века. Там и развернулись театрализованные действия, костюмированные экскурсии, интерактивные программы, говорит заместитель директора музея Достоевского по творческим проектам Вера Берон.
Для нас это, конечно, один из главных дней теперь в году. И вот в этом празднике этого года участвует около 70 совершенно различных организаций. Это и театры, и библиотеки, и музеи, и галереи. А мы отвечаем за главное мероприятие этого праздника, вот за праздник на Кузнечном.
Подготовка к празднику была очень кропотливой. Прежде всего, были подведены итоги предыдущего дня Достоевского, что выразилось в организации двух выставок. Одна из них – это выставка рисунков художника Андрея Бельжо «Портреты писателей-классиков».
Мне кажется, замечательная была идея вот именно с такими портретами сделать учебник. Действительно, как в пресс-релизе написал Андрей Бельжо, ни у кого не появится желание пририсовать писателю рожки, там, усы и так далее, потому что он уже это сделал.
А вторая выставка – это результат конкурса фотографий Дня Достоевского 2010. Праздник Дня Достоевского невозможно представить без старинной шарманки. Она тоже запечатлена на фотографиях.
Шарманка из музея шарманки граммофонов. Мы вот видим здесь разных персонажей – дворники, городовой и персонажи произведений Достоевского. Три как бы было таких основных спектаклей. Это спектакль наш, который назывался «Смешные и оскорбленные». Второй спектакль был спектакль Драйстона и Ахейт, один сон из жизни ФМ. И третий спектакль был «Федя и Петя». Это спектакль «Балаган», театр «Кукольный формат». Вокруг памятника у нас стояли живые скульптуры. Вот мы видим здесь Раскольникова и Алену Ивановну. Это они уже спустились с постаментов, потому что уже прошло довольно много времени, но они имели огромный успех.
Золотой Раскольников с золотым топором.
Они были сделаны как памятники. Они стояли, замерев, и когда им кидали копеечку, каждый делал то, что ему присутствовало. Раскольников замахивался топором, Алена Ивановна считала деньги там и так далее.
Я смотрю, у вас даже вот выставка это оформлена скатерти с рукописями.
Это чехол для рояля, и на нем стоит коробочка, куда наши посетители опускают номера фотографий, которые им больше понравились.
Вы же именно возрождаете старый кузнечный, по возможности, старый Петербург с вывесками, даже с костюмами.
Да, ну в этом году стилизация это продлена, и еще стилизован один квартал Большой Московской. То есть как бы праздник чуть-чуть расширяется. И актеров в этом году больше, соответственно.
Нам пришлось заниматься огромным количеством костюмов. Общее количество 75. Это катастрофически много для нашего маленького музея, потому что у нас 17 человек работает на Большой Московской. Это молодые ребята, молодые актеры в современном таком воплощении. А здесь у нас на подиуме работает 25 человек, 18 из которых переодеваются дважды. 19 век и современные. Мысль проста. Герои Достоевского присутствуют в нашей жизни. Современные – это очень интересные костюмы с принтами из героев Достоевского. Художник по костюмам Ника Великжанинова, с которым мы давно работаем.
Я вижу там картинки такие, старуха ест куриную ногу.
Да, картинки Игоря Князева, который давно занимается Достоевским.
А почему Петя и Федя? Почему Достоевский с Петрушкой?
Это скорее вопрос Елизаветы Богословской, которая автор этого сценария. Вот она доказывает своим спектаклем, что все произошло от Балагана, от Петрушки, который практически тоже считал, что все позволено.
Репортаж Татьяны Вольской из Петербурга завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим о докладе российских правозащитников президенту по делу Магнитского, о концерте в Страсбурге в защиту прав человека в России, о скандале вокруг возможной продажи Германии танков Саудовской Аравии и о приговоре в Белоруссии корреспонденту польской газеты. Вас ждут также обзор западной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Сегодня на сайте «Радио «Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Михаил Ходорковский не услышит музыку «Свобода».
Комментарии экспертов.
Публицист Борис Вишневский о спецоперации по выдвижению Валентина Матвиенко в Совет Федерации.
В блогах «Свободы».
Людмила Телин, Аркадий Мамонтов и телеканал «Россия» призывают партизан разобраться с властью.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах – 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах – 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».